сэр Трайши Брай, отставной профессор литературы, 226 лет. Знакомое имя, только вот откуда? Особняк на улице Гномов, грешные магистры, а это еще где? Небось, в новом городе. В старом-то я каждый миллиметр знаю. И жил он там вдвоем со старшим братом, очевидно, таким же закоренелым холостяком, как сам профессор. Стоп! Так это же братья Брай! Ну как же, помню их историю. Когда они осиротели, Трайши был еще младенцем, а старший мальчик Хайта только-только начал учиться в королевской высокой школе. Так он год добивался опеки над братом, не соглашался отдавать его родственникам, кажется, даже королю писал, и получил таки особое разрешение. Учебу забросил, конечно. Его еще в орден потаенной травы звали, и подозреваю, не только туда. Мальчик-то был очень способный. Вежливо отказывался. Тогда всем казалось, парень губит свою жизнь. Позже, когда началась война орденов, говорили, что за мудрый выбор, какая сила предвидения. Но, я думаю, ничего такого Хайта не предвидел. Просто ему нравилось бездельничать, интересоваться всем понемножку и ни от кого не зависеть. Благо, родительское наследство давало такую возможность. Зато братишку он вырастил преотличного. Тот везде за ним хвостиком ходил. Смешной такой, смышленый паренек. Настолько смышленый, что кафедру древней гугландской литературы получил сразу после окончания университета, а всего дюжину лет спустя вышел в отставку, чтобы заняться современной угуландской поэзией, в смысле писать собственные сочинения. Если я, конечно, ничего не путаю. Наш Шурф Лонли Локли – большой поклонник его стихов. Или наоборот, яростный противник. Хоть убей, не помню. Но книжку Трайши Брая я именно у него и видел. Кстати, интересно, почему о младшем Брае никто не судачил? Все-таки какая-никакая знаменитость. С другой стороны, литераторы нередко ведут замкнутый образ жизни. Может, его друзья и поклонники только через год начнут беспокоиться и наводить справки? А что старший брат сейчас не пьет горькую по трактирам и не рыдает на груди случайных собутыльников, это как раз неудивительно, не тот характер. Хорошо, кто там у нас еще? Тима Бонкс, 308 лет, улица Королевских прогулок, в прошлом помощник цирюльника Его Величества Гурига VII, ага. Тогда я его помню, хотя, честно говоря, помнить особо нечего. Милый человек, ну, совершенно невзрачный, и жена у него была такая же милая и невзрачная. Вечно сидела на скамейке в дворцовом саду, ждала, пока Тима закончит работу, и смущенно улыбалась всем, кто проходил мимо, рабея, поздороваться вслух. Ну вот, совершенно верно, жена Карита. А вот как ее, оказывается, звали. Двое взрослых сыновей, владельцы корабельной верфи в Гажине. Там же, понятное дело, и живут, прислуги в доме нет, кстати, очень необычно для отставного придворного. Обычно они по несколько слуг заводят, благо размеры пенсии позволяют. И не ради необходимости, а больше по привычке, чтобы домашняя жизнь хоть отчасти напоминала о дворцовой суете и неразбиихе. Но бонксы как-то обходились. Мати Кришайна, вот это имя я точно слышу впервые. 154 года. Еще совсем молодая леди, надо же. Улица забытых снов, художница по стеклу. Муж. Сэр Шанир Кришайна. Детей, родственников, слуг нет. Да что они все сговорились? Парами жить без детей, родственников и прислуги. Дочитав отчет Шурфа до самого конца, я убедился, да, действительно, как будто сговорились, в списке фигурировали только пары, в основном супружеские, хотя попадались исключения. Близнецы Терли и Прити, братья Брай и еще старушки Сулайнис. Я изредка встречал их в Белом доме, куда они ходили послушать музыку. Думал, они сестры, а оказалось, мать и дочь. Однако исключения лишь подтверждали общее правило. В каких бы отношениях ни состояли пары, разлученные теперь смертью, это были именно пары, а не одиночки, но и небольшие семьи.
Изредка у них имелись дети, но непременно взрослые, проживающие не просто отдельно от родителей, а магистры знают где, в другом городе или даже на ином континенте. Я чувствовал, что сделал очень важное открытие, хотя не мог пока сообразить, в чем именно оно состоит. По правде сказать, я не люблю, когда чутье опережает разум. Но так порой бывает, ничего не попишешь.
«Прошу прощения!» — наконец сказал Джуфин. Он ухитрился как-то незаметно объявиться у меня за спиной. «Не рассчитывал, что так задержусь. За это время я дважды смотался на темную сторону. Но это сущие пустяки по сравнению с проблемой, которая возникла у меня при попытке лишить сэра Хумху прекрасного собеседника».
Я схватился за голову. Джуфин сделал вид, что не замечает моих терзаний, и жизнерадостно продолжал.
«Шурф сейчас позарез нужен на темной стороне, а Белат один не справляется, а ранее, как вы уже поняли, ни во что не вмешивается. Может себе позволить счастливиться. Но вы, пожалуйста, не беспокойтесь, я вызвал в управление леди Рениву. Теперь они с сэром Хумхой наперебой сплетничают про общих знакомых. Так что призрак вряд ли потревожит вас этой ночью. А пока Ренива одевалась и ехала, мне пришлось играть с вашим батюшкой в карты. Хорошее дело, но сегодня, честно говоря, это было немного не кстати».
«С Хумхой всегда все не кстати», — вздохнул я. Он живое воплощение самого этого понятия, не кстати. Впрочем, не такое уж и живое. Ладно, к делу. Пока вас не было, я изучал материалы, которые сэр Шурф собрал для меня в полицейском архиве. Он вам уже рассказал?
Вкратце. Я бы, пожалуй, не отказался почитать его отчет.
Держите. Я протянул ему табличку. Я тут со скуки терзал сей документ, и будете смеяться, нашел кое-что общее для всех покойников. Интересно, что вы скажете? Джуфин изучал табличку минуты три. По его меркам, очень долго.
«Пока, пожалуй, ничего не скажу», — наконец вздохнул он. «Я вижу только один общий момент. Никто из них не жил один, но это не...»
«Вот именно! Хотите сказать, это неудивительно, потому что одиноких людей вообще немного?» Джуфин нетерпеливо кивнул. «Все так почему-то думают. А факты говорят об обратном. По официальным данным канцелярии забот о делах города, на сегодняшний день больше половины взрослых жителей Еха не состоит в браке. Многие семьи распались в смутные времена, а сколько с тех пор осталось вдов и вдовцов, вы и сами примерно представляете. Но дело не только в этом. Обычаи и нравы тоже изменились. Повзрослевшие дети теперь крайне редко остаются жить в родительском доме, благо заработать стало проще простого. А для того, чтобы снять небольшую квартирку в новом городе, больших доходов не требуется. Почти любой студент может себе позволить. Еще одна интересная тенденция. Устойчивые многолетние союзы. В все реже перерастают в традиционный брак. Любовники предпочитают жить по отдельности, чтобы иметь возможность обставлять каждое свидание как своего рода праздник. В старые времена такой образ жизни вели в основном адепты орденов, для которых, собственно, не существовало другого выхода. Простым горожанам это было вроде бы ни к чему, да и не всем такая свобода по карману. Не секрет ведь, что люди нередко съезжаются и держатся вместе ради экономии. Но теперь почти каждый желающий может содержать себя самостоятельно. И вот вам результат. Примерно половина совершеннолетних горожан имеет отдельное жилье. А в нашем списке таких нет вовсе. Теоретически это может оказаться совпадением, но, честно говоря, вряд ли.
«Просто одинокая жизнь настолько прекрасна, что нет дурных умирать от всякой ерунды», — неожиданно рассмеялся Джуфин.
И добавил уже вполне серьезным тоном.
«На совпадение действительно не похоже. Вы сами как-то это объясняете?»
«Пока нет. Возможно, мне не хватает информации или какого-то специфического личного опыта. Потому и рассказываю, чтобы вы тоже подумали».
«Подумаю», — кивнул Джуфин. «Чего-чего, а специфического личного опыта у меня предостаточно. Я бы сказал, перебор. Но не представляю пока, как это может помочь в данном деле».
Поясничает он, что и говорить превосходно. Но время не всегда выбирает подходящее, поэтому я не стал слушать и продолжил. И еще одно, собственно, самое удивительное. За 17 дней я ни разу не слышал ни единого упоминания о внезапной смерти от утраты искры.
«И что с того?» – настороженно спросил Джуфин. «Хотите сказать, что люди по какой-то причине скрывали кончину своих близких от окружающих?»
«Да нет, почему скрывали? Сообщали о происшествии домашнему знахарю, а больше, как я понимаю, эта новость никого не интересовала. Джуфин, вы представляете, насколько замкнутый образ жизни вели эти пары, если никто не сплетничал по трактирам о безвременной кончине одного из них?»
«А, кстати, да. Интересное наблюдение».
Джуфин снова уставился на табличку. Словно надеялся, что там в любой момент могут появиться новые записи, содержащие дополнительную информацию.
«Слушайте», — сказал он несколько минут спустя, — «а тут действительно есть о чем подумать». «Вы молодец! Заставили меня обратить внимание на семейное положение покойных и...»
В этот момент в моем сознании зазвучал голос Кобы. «Орать, когда пользуешься безмолвной речью, невозможно. Но старшина портовых нищих вложил в свое сообщение столько энергии, что оно прозвучало как крик. Если бы мы говорили вслух, он бы, безусловно, охрип».
«Еще! Еще нашли! Безымянный тупик в конце улицы Маятников! Их там больше 2 дюжин, 26, если быть точным! Я сам туда не ходил, но мои ребята говорят, что без выпивки такое зрелище не вынести!»
«Спасибо», — сказал я. «Какие они у тебя впечатлительные, однако!»
«Не сказал бы! Обычно этих красавцев ничем не проймешь, так что бутылку чего-нибудь крепкого на всякий случай прихвати».
«Спасибо за заботу», — огрызнулся я. «Что бы я делал без твоих советов?»
«Как скажешь»,
— невозмутимо ответствовал он.
«Дело хозяйское. Мы как продолжаем искать или уже всех нашли?»
«Понятия не имею, сколько их, поэтому ищите».
«Ладно».
«Коба нашел еще 2 с лишним дюжины славных тихих малышей», — сообщил я Джуфину. «Пойдете со мной или вместо меня, или как?»
«Я еще на этих не нагляделся всласть. Вы пока идите, присмотрите, чтобы не разбежались.
а я к вам чуть позже с удовольствием присоединюсь».
На сей раз пришлось воспользоваться темным путем. Улица Маятников совсем в другом конце старого города. Туда даже на Амобиле ехать четверть часа, никак не меньше. Тупик, о котором говорил Коба, совсем короткий. Там всего-то два дома по разные стороны дороги, один из красного камня, другой из черного кирпича. Оба окружены садами, по меркам старого города довольно большими. Один сад на диво ухоженный, другой выглядел как фрагмент дикого леса, неведомо как возникший посреди столицы. Заброшенный участок и черный кирпичный дом принадлежали Тутти Буркасу, старшему магистру Ордена Посоха в Песке, и пустовали чуть ли не с самого начала смутных времен. Хозяин погиб, наследники, все как один, отправились в изгнание, а единственный оставшийся в Ехо родственник магистра Тутты был слишком богат, чтобы сдавать дом в наем, и слишком ленив, чтобы приводить его в порядок. Все это я к тому, что с наблюдательным пунктом мне опять повезло. Заходи и смотри, сколько влезет.